Значит, внимание, братья, я сейчас раздал листочки вот сюда на первый, второй и третий стол. Вы, это где-то будет минут через 20, через полчаса вы будете их читать, но пока вы приготовьте каждое себе место, закладки сделайте. А я попрошу братьев вот на той стороне, братья, вот на той стороне, первый, второй, третий стол, вот эти места, которые написаны там на доске, вы их, пожалуйста, возьмите, откройте по одному. Ну, допустим, первый стол, вот где исчезло богопознание, вот. Второй стол, вот уже по совести и по связи с Богом, может, вы откроете места. Потому что, ну, может, некрасиво, если я буду цитировать наизусть все места Писания. Хорошо, если вы будете их читать. Вот так вот. Поэтому, значит, определились, да? Здесь места по листочкам готовите, вы там. Братья, о чем мы говорили вчера? Вчера мы говорили о последствиях грехопадения. Сегодня мы продолжим эту тему и плавно сделаем переход к новой теме. Библейское учение о спасении, или как она в догматике, сотериология, учение о спасении. Продолжая вот эту тему, продолжая тему о грехопадении, я так решил вам схематично немножко представить, что же грех наделал в нашем внутреннем человеке, каким ужасным трагическим последствиям привел поступок Адама и Евы, как это определяет Библия и представляет нам вот эти вот, как бы, разрушительные последствия греха, из которого человек сам по себе никогда бы и ни за что бы не выбрался, так бы и остался в своем падшем состоянии. Значит, грехопадение коснулось всех трех частей человека, и духа, и души, и тела. Полностью грех, мы говорили, вошел, грех умножился, и грех восцарствовал. Он захватил с собой все человеческое естество. И поэтому вот сейчас мы рассмотрим немножко последствия грехопадения в области духа, потом мы все это уберем, сотрем, в области души, и потом я представлю, каким образом Бог чудесно восстанавливает все это. И сделаем уже переход к теме учения о спасении. Учение о спасении. Что-то он хочет работать, все нормально, захотел. Братья, вот здесь я изобрел, помните, по прошлой схеме я не стал презентации, здесь изображено вот как бы дух человека схематично, три части, интуиция, общение, или там слово «связь» было, то есть где происходит общение человека с Богом духовно, и совесть. Вот эти три части. Что же произошло, когда мы вчера говорили, духовная смерть? Вот здесь речь идет как раз об этой духовной смерти. Физическая смерть коснулась тела, духовная смерть коснулась прежде всего духа человека. Значит, если Бог сотворил человека с возможностью духовно общаться с Богом, познавать Бога, поклоняться Богу, служить Богу в духе, то в момент грехопадения человек моментально этого лишился. Наступила смерть его духа, и померкли все вот эти три части человеческого духа. Прежде всего, богопознание. Человек имел способность посредством тела познавать окружающий мир, посредством души познавать самого себя, самосознание, посредством духа общаться с Богом, духом. Так вот, как раз в момент грехопадения исчезло богопознание. И как об этом говорит Писание? Пожалуйста, Деяния 17, 26, 27. Прочитайте. Значит, минутку. Бог сотворил мир, человека поставил, и он ожидает от человека, что человек будет его искать. Когда мы ищем чего-то, это значит, этого у нас нет. Мы хотим найти это, искать. Но здесь я хотел бы сделать такую небольшую оговорку. Вот слово «богопознание». То есть Бог все-таки оставил человеку возможность, чтобы человек мог прийти к выводу, любой человек здравомыслящий, что существует вечный Бог, Творец Вселенной. Он дал всеобщее Божье откровение. Всеобщее Божье откровение заключается в двух каналах. Это природа и совесть. Природа – это о чем апостол Павел говорит, что в Римлянам 1 главе, «Ибо невидимое его, вечная сила его божество от создания творений видимы». То есть человек, глядя на окружающую природу, космос, все окружает, обязательно, имея логическое мышление, может прийти к выводу, что кто-то все это сотворил, есть Творец. А кто он такой? И чтобы это подвигло человека искать этого Творца, стремиться войти с ним в общение. С другой стороны, в Ветхом Завете еще написано, 18-й Псалом, «Небеса проповедуют славу Божию, и дело рук его вещает твердь». Ну и дальше, я не буду весь цитировать, вы знаете. Речь идет о том, что вот это все создано, проповедует о Боге. Или, например, 14 глава Деяния, где Павел пришел, он говорит, «Бог в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе, посылая нам с неба дожди благоприятные, времена плодоносные, исполняя пищу весельем сердца наши». То есть, все-таки богопознание в какой-то степени, но опять-таки, это не богопознание. Вот эта вот совесть человека, которая говорит, что хорошо и что плохо, все-таки Бог оставил человеку это, и природа, оно приводит, обратите внимание, к богопризнанию, но не к богопознанию. Что такое богопризнание? Это признание того, что Бог есть. А богопознание – это гораздо другое. Это когда человек может войти в связь с Богом, в общение с Богом, может общаться с Ним, познавать Его, и это познание может умножаться. Так вот, человек лишился богопознания, у него осталось только средство богопризнания. Еще другое место. Исаия, 1 глава, 3-4 стих. Посмотрите, даже тем, которым Бог открылся, вот как поступают люди. Исаия, 1 глава, 3-4, пожалуйста. Даже к тем людям, которым Бог открылся, явил себя, и те люди повернулись назад, ушли, не знают Его и не хотят знать. Следующее место. Римлянам 1 глава, с 21 по 25 стих. Это состояние всеобщее людей. Громко читайте. Достаточно. Вот. Значит, получается, это всеобщее состояние людей. Как они, познав через вот это откровение, которое Бог давал, не познавили, а суетились, и вот это вот самое внутреннее желание преклоняться перед Богом, оно пошло в ложное состояние, и они стали поклоняться идолам и служили твари вместо Творца. Там следующий стих. И еще одно место. Иоанна, 8 глава, 19 стих. Христос говорит верующим людям, Он не обращается к язычникам, тем, которые считали себя детьми Авраама, детьми, наследниками обетования. Он говорит, вы не знаете ни Отца, ни Меня. Вот состояние человека. Исчезло богопознание, чтобы человек мог войти. Грех произвел такие разрушительные действия вот в этой части человеческого духа. Следующее, что касается общения с Богом. Естественно, если нет общения с Богом, прервана связь с Богом. Мы в прошлый раз говорили, что физическая смерть – это разрыв между телом и внутренним человеком, да, душой и духом. А духовная смерть – это прекращение связи с Богом. Все, когда между Богом святым и грешным человеком теперь такая непроходимая пропасть. Пожалуйста, Римлянам 3 глава, 10, 11, 12. Только читайте, братья, я хотел бы сказать, ну, не только книги. Вот когда вы читаете, вы обращаетесь к самому последнему ряду и к балкону, чтобы вас там слышали. И тогда все остальные будут слышать. Давайте. Смотрите, мы здесь вот слышали, да? Дабы они искали Бога. Бог дал такую возможность человеку. Он все сделал для этого. Ну, а здесь мы читаем... Никто не ищет Бога. Вот состояние людей. И Исаия, 64 глава, 5-7 стих, очень красочно описывает там состояние вот именно вот в этой области. Исаия 64, 5, 6, 7. Пожалуйста, читаем. Вот это вот состояние погибельное. Каким образом происходит восстановление? Чтобы потом не возвращаться, по новой не рисовать схемы, я сейчас немножко изменю название вот эти, немножко потерпите, и потом мы посмотрим, что делает благодать вот в этой области. Третья сфера, которую мы не упомянули, значит, здесь связь с Богом прервалась. По совести. По совести. Из послания к евреям открыто. Прочитайте, пожалуйста. Ну, Титу читайте. Сначала Титу, 1.15, по-моему, да. Титу, а потом евреям. Посмотрите, осквернены их ум и совесть оскверненные. Послание к евреям, пожалуйста, там место писания. Десятое.
И омыть тело водой.
Значит, до уверования какая совесть была?
Порочная.
Порочная. Теперь я не хочу. Можете показать сюда. Осия, книга Осия, 6 глава, 6 стих. искупление, все. Искупление. Или восстановление. Восстановление. Братья, это, конечно, мы забегаем в ту область, об этом мы будем еще говорить, когда у нас будет, ну, завтра, может, послезавтра, тема, просто пока здесь схема эта есть, я забегаю наперед, оттуда, может быть, немножко это, в общем, знание. Каким образом происходит восстановление? Дело в том, что рождение свыше, о котором мы будем говорить, оно совершается не в теле человека, как думал Никодим, оно совершается не в душе человека, потому что разум, чувство и воля, они остаются такими же, как есть. Оно совершается вот в этой области. Рождение свыше. И в чем оно заключается? Прежде всего, вот область вот этого интуитивного знания, непосредственного знания, которое дарует Бог через свое откровение Духа Святого в наш дух. Здесь Осия 6.6, вот место, ну, если открыли, можете прочитать, нет, я его скажу. Осия 6 глава 6 стих, открывали, нет? Пожалуйста. Значит, Бог призывает человека не к обрядовому служению в первую очередь, и даже вообще не богослужению, а к богопознанию. И боговедение хочу более, нежели все сожжения. То есть, и это в Ветхом Завете это было, и в Новом Завете знание Бога, познание Бога, соединение, это на первом месте стоит. Об этом молился Христос. Посмотрите, это место я не привел здесь, но в Евангелии от Иоанна, в 17 главе приводится молитва Христа. Как ее называют? Первосвященническая молитва, да? И самое первое, что Христос выразил в этой молитве, молитве к Отцу, «Да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Поэма Евангелия от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Так вот, богопознание. Появилась возможность у человека, теперь человек получил возможность знать Бога, познавать Его. Пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 17, 25. Я просто места... Значит, когда евангелист Иоанн начинает Евангелие, в 11 стихе он говорит, пришел к своим, и своего не приняли. И в следующем стихе написано, да, как раз 11, что в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. И мир его не познал. И вот Христос говорит, а сии, вот эти ученики, которых ты дал, они познали. 1 Иоанна 2, 27. Первое послание Иоанна, 2 глава, 27 стих. Пожалуйста, братья. Я... Вот что говорится о помазании Духом Святым, вот это как раз об этом идет речь. О интуитивном, непосредственном знании, которое нам открывается. В духе нашем, при чтении Писания. Это все откровения. Это все, что нас озаряет, потом мы видим то, чего раньше не видели. Вот это все происходит в этой области помазания. Ефесянам, 1 глава, 16 по 19. Это молитва Павла. О чем он молился? Пожалуйста. Вот там ключевое слово в этом тексте – откровение к познанию Его. Братья, познание Бога – это не то же самое, что знание о Боге. Люди могут религиозно знать очень много о Боге, о Его атрибутах, о Его действиях, о Его качествах, но в то же время, возможность такая есть, люди могут не знать самого Бога. Здесь идет речь не о познании о Боге, здесь идет о знании самого Бога. И это приобретается не путем исследования какой-то литературы, а путем молитвы, личного соприкосновения с Богом, путем чтения Писания, когда человек начинает познавать Бога и благодарить за это, Бог вот в этом соединении больше открывается человеку, и человек может лично знать Бога. Точно так же, как мы о президенте нашей страны можем много знать. И кто скажет, я знаю его, так мы о нем знаем, но не его. Его знают те, которые рядом с ним общаются. То же самое и с Богом обстоит. Только дети Божьи могут знать Бога по-настоящему. Колоссянам 1.10. Это не просто разовое познание, а посмотрите, как сказано в конце стиха. возрастая в познании Бога. То есть это познание с течением времени, по мере нашего духовного роста, оно может умножаться, и можем мы лучше, глубже, больше и сильнее знать Бога. Вот появилась возможность богопознания, и это происходит только после покаяния. До покаяния это невозможно. Следующее, что происходит здесь вот в общении, связь с Богом, то есть появилась возможность общения с Богом. Пожалуйста, прочитайте, ну сначала 1 Иоанна 1, 2, 3, лучше всего так. Первое послание Иоанна, у кого открыто Иоанна, уже читали. Первая глава, 2 и 3 стих, пожалуйста. Вот, ну давайте на первом, на втором столе, я уже если попросил, дальше вот там 4 стол, может 5, братья. Знаете что, пока это будет читать, вы сразу другие места открывайте, братья, по желанию. Здесь на этом столе можете открывать, пожалуйста, если там задержка. Первое послание Иоанна, первая глава. Ну, наизусть говорите, если не можете читать. Пожалуйста, кто знает. Да.
О том, что было сначала, что вы слышали,
значит, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение... Наше общение с Богом, наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Это то, о чем молился Христос. Там вот мы читали молитву. Иоанна 5:24. Помните, я говорил, наизусть выучить. Никто не выучил этот стих? Нет? Можете прочитать его? Нет, ну ладно. Христос говорит, истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную. Вот и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вот как раз об этой жизни идет речь, вот о вечной жизни, о жизни общения с Богом, там в этом контексте главы, перешел от смерти в жизнь. И до какой степени происходит это общение? Тоже сначала Иоанна 14:23. Пожалуйста. Посмотрите, мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. То есть речь идет о пребывании Бога в нас, братья. Вот здесь это такие потрясающие мысли. Не просто в ком-то когда-то где-то пребывал. Представьте, в нас обитает Бог. Невидимо, присутствие, действие делает. И до какой степени обитает? Галатам 2:20, пожалуйста. Читай, читай, громко. Вот происходит общение с Богом. Но если практически говорить, как происходит общение с Богом? Когда мы молимся, мы говорим Богу. Когда мы читаем Библию, Бог говорит нам. И вот в этом взаимном таком общении происходит общение с Богом и познание Бога. Теперь, когда человек покаялся, получил рождение свыше, он дает обещание Богу какой совести? Доброй совести. Она была раньше порочная, оскверненная, немощная, сожженная. И очень много длинный список, какая совесть у человека. Теперь человек обещает Богу добрую совесть. Вы помните, вот мы говорили, святое святых, это подобно духу человека, да, в храме. И в этом храме был ковчег завета. А в ковчеге завета что хранилось? Заповеди, прежде, да? Заповедь, закон Божий. Так вот, Скуда говорит в Новом Завете, что теперь... Мы не на каменных скрижалях, Дух Святой пишет это слово, а на плотяных скрижалях сердца, в самой глубине человеческого естества, в сердце. Вот это вот закон, закон Божий. И когда мы принимаем крещение, мы не обещаем Богу обещать Нагорную проповедь, 10 заповедей, закон Божий, уставы, положения, церкви, там, братства или чего более угодно. Мы что обещаем Богу? Добрый суд. Теперь получается, вот мы приняли крещение, мы выходим из воды, и теперь наша жизнь, это как чистый листок бумаги, на котором Дух Святой здесь вот будет писать новый и чудный закон любви и благодати. Поэтому написано, если сердце наше осуждает нас, то кроме паче Бог, Бог больше сердца. Мы обещаем Богу, что теперь, знаете, никакой закон самый совершенный, самый не может охватить все нюансы человеческой жизни, как это сделает Дух Святой в совести. Но нет, есть такие вопросы даже в церковной жизни, но нету конкретного указания в Библии, нету конкретного в уставе церковном. Как здесь поступить? Вот Дух Святой, Он дает внутри вот это понимание, И бывает и общим решением членского собрания. Или человек сам стоит перед выбором, о котором никто не говорит и никто не знает. Но человек мучается: Господи, как поступить? Вы знаете, если есть искреннее желание, Бог даст ответ в совести, как правильно. И вы получите этот ответ обязательно. Так, значит, добрая совесть. Давайте прочитаем. Евреям, 10 глава, с 21 по 23 стих. Может, здесь кто прочитает? Пожалуйста. Он прочитает. Значит, теперь получается, омывшие сердца от порочной совести, теперь добрая совесть. И вот это вот, ну это 1 Петра 3:21 уже я упомянул, да? Обещание Богу доброй совести. А вот прочитайте Римлянам 9:1. Вот это вот самое правильное состояние, когда совесть может говорить истину. Значит, истину говорю, не лгу во Христе, свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Братья, когда совесть человека свидетельствует в Духе Святом на основании Священного Писания, вот тогда его утверждение истины. До покаяния у человека может быть совесть, да, что-то он может делать, что-то он может понимать добро и зло, но в полноте истины человек, не будучи соединенный с Духом Святым, он не может даже в совести своей принимать правильное решение. Это становится возможным только после рождения свыше, когда Дух, вот этот человек, будучи мертвым, он оживает для Бога, когда Бог теперь действует активно, когда происходит познание Бога, общение с Богом, когда человек движим совестью, он чувствует это вот, и когда в совести, вот здесь как раз, знаете, вот это вот и есть то место, вот это вот место, вот, которое я сейчас покажу, знаете, где оно написано? Дальше уже душа человеческая идет. Слово Божие, живое и действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Вот и как раз та сфера, где Слово Божие действует. Где чтец читает Слово Божие, начинает осуждать в чем-то себя, побуждение к изменению и так далее. Жизнь его, то есть, прогрессирует. Это вот по сфере духа. Братья, опять-таки, это не исчерпывающе. Просто я общую картину представил, о чем вот мы будем в этом сотериологии, то есть учение о спасении, мы будем там об этом более подробно исследовать. Ну, там же схемы не будет, а чтобы уже представляли вы ее. Следующее. Братья, посмотрите, что происходит в сфере души. Сфера души, значит, я здесь нарисовал, да, но здесь вот внутри будем представлять, что здесь дух человека, о котором мы говорили. Вот. Это вот сфера души. Значит, что произошло с разумом человека, которым Бог наделил человека разумом, способностью мыслить, логически принимать. Вот. Ефесянам 4:8, пожалуйста. Я надеюсь, что уже вы подготовили места, да, братья? Если нет, сразу же быстро открывайте. Кто? Не надейтесь, что кто-то другой откроет. Ну, или распорядитесь между собой. Как Библия описывает состояние человека, человеческого разума без Бога? 4:8? Пожалуйста. Подождите, может, 18, прочитайте 4:18. Значит, неправильно там написано было. Братья, смотрите, будучи помрачены в разуме по причине их невежества и ожесточения сердца их. То есть у человека после грехопадения оказался помраченный разум, омраченный грехом. 2 Коринфянам, 3 глава, 14 стих. Смотрите. Посмотрите. Умы их, умы, ослеплены. Следующее место показывает, кто эти умы ослепил. 4 глава. Тоже 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. Пожалуйста. Вот действие Бога века сего, который ослепил умы. И действительно, братья, когда мы читаем Писание, мы видим многократное повторение вот этой истины. Христос даже о фарисеях говорил: «Слепые вожди слепых, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму». Поэтому Христос подтверждал, когда Он сказал «Я свет миру», Он подтвердил это, исцелив слепорожденного. Когда слепого открыл глаза и говорит, я не знаю, как он, а знал, я был слеп, а теперь вижу. Вот это образ духовного прозрения, которое человек получает в результате действия Бога. Вот, в разум человека после рождения свыше, после того, что произошло в духе человека, он просвещается. Он просвещает, ну это потом мы уже скажем. Вот это пока состояние, сфера души, состояние последствий грехопадения. В таком состоянии человеческий разум. Этот список можно продолжать и продолжать. Это основные места. Чувства у человека. Тоже я всего два места Писания провел из большого списка. Ефесянам 4:19. Пожалуйста. Значит, человек следует своим чувствам, греховным желаниям, похотям. Вот. И даже дошедшее, смотрите как, до бесчувствия. Уже он не испытывает какого-то или угрызения совести. Вот. А человек теперь, то, что требует его чувства, то, что он желает, то он хочет. И он только в этом сфере и движется. Притча 2:14-15. Книга Притчи, пожалуйста. Вот, видите как, они радуются, радуются чему? Восхищаются злым развратом. Сегодня такое время, когда восхищаются злым развратом, так как никогда раньше. Вы знаете, о чем идет речь. Вот. Это чувство человека, и человек сегодня так нацепанстричен, чтобы все направляет, чтобы утолить свои греховные чувства. Удовольствие стали целью жизни человека. И, наконец, воля. Какая же воля человека? Смотрите, как противостоит Богу. Иоанна 3 глава, 19 стих. Более тьму. Вот из 8 главы очень хороший отрывок. Христос говорит, 8 глава, смотрите, 34-36, пожалуйста. Значит, воля человека порабощена грехом. Воля человека порабощена грехом. Даже 1 Тимофею 2:25 так написано, чтобы они избавились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Получается, воля человека находится как в оболочке, в воле сатаны. И человек, он по неволе, какая-то неудержимая сила толкает его на грех, и человек не может этому сопротивляться. Вы знаете, я даже так скажу, даже у неверующих людей, или которые приближаются к Богу, есть желание не грешить. Есть желание жить свято, они идеализируют, вот верю, я буду так жить. Но я скажу вам такую вещь, запомните такую фразу, что сила греха, живущего в нас, намного сильнее нашего самого хорошего желания угодить Богу и жить свято. То есть не то, что сила греха, а вот, да, сила живущего в греха нас, вот это вот желание, вот эта вот греховная природа, она сильнее нашего желания угодить Богу. Это вот до покаяния. Человек не может это сделать. Порой и после покаяния это может происходить, но сколько раз такое бывало? Все, я больше этого не буду делать. Все, я ставлю точку, я завязал. Проходит немножко времени, человек снова повторяет то, что он делает. Поэтому, несмотря на все его желания, воля человека, если сын не освободит, Христос говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Конечно, фарисеи возмутились там. Чего ты нас так говоришь? Кто? Разве мы рабы? Мы не были рабами никому никогда. Это их задело за живое. Вот. И потом начался такой диалог, что Христос говорит, а ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Еще, смотрите, вот яркая иллюстрация воли человека, которая противостоит Богу. Матфея 23:37. Как человек отвечает на призыв Божий? Вот такое состояние человеческой души. Разум помрачен, чувства грешные, воля развращена. Падшее состояние человека. Это любой человек до уверования. Любой хороший грешник, плохой грешник, нравственный грешник или совсем окаянный грешник. Это состояние всех людей. Нормальное, естественное состояние, на нормальных кавычках я говорю. Это естественно. Вот так люди пришли в мир. Что теперь делает Христос, братья? Я знаете, что хочу сейчас? Такую схему вот составил, так, я ее нигде не видел, но... Мне очень нравится, когда мы изучали Иисуса Христа, значение имени Христос какое, помните? помазанник Божий, да? И мы разбирали Христа в его трех служениях. Служение пророка, служение первосвященника и служение царя. Так вот, вы знаете, это служение не случайно так. Оно в связи с тройной необходимостью человека, оно в связи с искуплением, которое Христос совершил. Это, прежде всего, может, выражалось на Голгофе. Да, это тоже тема страданий, можно говорить о ней целый час, но я минуту-две скажу. Значит, когда Христос шел на Голгофу, Он пережил тройные страдания, телесные, душевные, духовные. Вы проследите по Евангелиям. Прежде всего, люди ненавидят, вот Христос, да, страдал, действительно, эта картина впечатляет. Она впечатляет многих художников, поэтов, изобразить путь на Голгофу, распятие, все. Братья, вот это вот телесные страдания, как бы они ни были сильные, глубокие, трогательные, но это только доля тех страданий, которые Христос пережил. Намного сильнее были страдания душевные. Душевные страдания. Для того, чтобы искупить человеческую душу, человека, Бог, Христос пережил прежде всего. Ведь душа избирает грех. Вот центр личности человека. Именно человек принимает решение. Поэтому Христос в своей душе принял решение идти на Голгофе. Он говорит, я желаю исполнить волю Твою Божию, закон Твой у меня в сердце. Так вот, смотрите, когда еще незадолго до страданий Христос говорит, душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. В Гефсиманском саду, когда вот он томился, когда переживал, когда эти страдания никто не видел, когда он на коленях там стоял, помните, что он сказал ученикам? «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бойтесь со мною». Поэтому, когда и пророк Исаия издали за 700 лет описывает подвиг Христа, он трижды упоминает подвиг его души. Помните, Исаия 53 глава. Последние три стиха. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам счастье ему между великими, и сильным будет делить добычу». За что? За то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. То есть там трижды упоминается подвиг его души. Так вот, душевные страдания, дальше, еще сильнее горькие страдания, это духовные страдания. Помните, мы говорили, что такое смерть духовная? Разделение с Богом. Так вот, Христос уже в последние, может быть, часы или минуты, мы не знаем вот это время, которое пережил на Голгофе, этот час наступил тогда, когда Христос воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Таким образом, было искупление духа, искупление души, искупление тела в целости. Теперь давайте по служениям Иисуса Христа. Первое, давайте, значит, служение пророка. Вот так, может, пишу, Христос пророк. Значит, придя в нашу жизнь, Он устанавливает, я не буду это слово писать, просто вот устанавливает, пишем, «Царство правды». Да, это по отношению к разуму. Братья, Христос – пророк. Значит, пророчество включает в себя назидание, увещание, утешение. И вот то, что Христос говорит, и Его учение, Его проповеди – все это мысли, мы это воспринимаем, мы этому верим. И именно действия Иисуса Христа как пророка, они нейтрализуют все вот эти греховные последствия, и вместо этого устанавливается в нашем разуме царство правды. Это служение Христа как пророка, направленное как раз вот в эту область к нашему разуму. Дальше. Христос, второе служение Христа как священника. Вот так вот пишем. Я сокращенно буду писать. Священник. Царство мира и радости. Так, вот эти чувства грешные надо убрать отсюда. Нет, священника. В Ветхом Завете он и священника. Ну, можете первосвященника писать, разницы нет, потому что и то, и другое верно. Мира. Сейчас мы места Писания тоже сюда приведем. Царство мира и радости. По отношению к воле, Христос Царь. Это царство любви истины. любви, если просто царство истины написал. Так. Значит, по разуму, братья, я не буду уже местописание здесь читать, время у нас бежит. Пожалуйста, местописание такое, например, 1 Коринфянам, 2 глава, откройте, и Колоссянам 3:10. Пожалуйста, Колоссянам 3 глава, 10 стих. Прочитайте, братья, кто открыл, быстренько прочитайте. Послание к Колоссянам, 3 глава, 10, это вот здесь, вот по разуму, к разуму. Христос пророк, сюда. Да, Колоссянам, 3 глава, 10 стих. Братья, во втором послании к Коринфянам, во второй главе, самый последний стих написано, «А мы имеем ум Христов». Это 2 Коринфянам, 2 глава, по-моему, 20 стих там. Значит, Христос священник, царство радости. Ну, здесь я напишу. Но последний стих, я не знаю, какой там стих. Я знаю, что последний стих главы, а мы имеем Христов, и точка стоит. Я уже, память у меня уже не та. Значит, смотрите, братья, по чувствам. Римлянам, Филиппийцам 2:5, братья, смотрите. Филиппийцам 2:5, прочитайте, пожалуйста, кто откроет. И Римлянам 14 главу. Значит, здесь, когда мы смотрим на образ Христа, когда Господь Иисус Царь Правды, чувства наши, они сообразовываются с чувствами Христа, те же чувствования. И в Библии очень много большой список то, что делал Христос, что Он чувствовал, какое было расположение к Отцу, к людям, к миру, к грешникам, ко всем. То есть вот Христос устанавливает вот это царство мира и радости, как священник, Он наводит порядок в нашей душе в области чувствований, в области разума, как пророк, а воля наша, которой вот мы принимаем решение здесь. Здесь Христос действует как царь, который повелевает и которому мы подчиняемся, царство истины. Здесь места Священного Писания, прочитайте, Ефесянам 4 глава, с 21 по 24 стих. Послание к Ефесянам, 4 глава. С 21 по 24 стих. Пожалуйста. Я думаю, что кто-то уже открыл. Просто медленно. Читайте. Да. И дальше, ну, еще пару стихов, да. Братья, здесь вот, конечно, такая схема, я не знаю, если кто-то рисовал, как будто я рисовал лист просонил или в трезвом виде написал. Братья, значит, если вы поставите разноцветным, допустим, царство правды, царство мира и радости, то получится очень такая картина знаменательная. Христос устанавливает внутри души наше царство, о котором вот как раз идет здесь речь. Если открыли, прочитайте. Римлянам 14 глава, 17 стих. Что за царство Христос устанавливает?
Но
вот это царство Господь наводит в нас, и мы, когда будем говорить о рождении свыше, потом мы будем говорить о оправдании, об усыновлении, об искуплении, запрещении Духом Святым, и когда мы дойдем до освящения, вот как раз то, что я сейчас вам говорил, вот эта схема, это процесс освящения, когда происходит преобразование, освящение нашего разума, освящение наших чувств и освящение нашей воли, которая уподобляется, ну, покорная Богу, да будет воля Твоя. Процесс освящения, он направлен для того, чтобы реализовано было вот это, что я сейчас здесь вкратце представил. Конечно, может быть, многим непонятно все это. Когда мы дойдем, да. Все, сейчас мы перейдем к теме. Вот это то, что мы говорили по человеку, братья, по личности человека, как бы вот из области антропологии, далеко это не полная область. Давайте мы переходим сейчас постепенно к учению о спасении. Библейское учение о спасении человека. В чем оно заключается? Можете у себя написать «учение о спасении». Да, пускай валяется, ничего страшного. Братья, какой же порядок логический вот в деле спасения? Как происходит то, что человек, будучи мертвым для Бога, грешным, падшим, вдруг он имеет возможность спасения, чтобы восстановиться вот во всех, в области духа, души и тела, чтобы ему полностью восстановиться и быть спасенным человеком, полностью уверенным в своем спасении? Вы знаете, процесс этот, он, ну, как бы по-разному представлен вот в догматике. Вот, кто-то обращает внимание больше на одно, кто-то на другое. Но дело в том, что есть вещи, которые зависят только от человека. Бог за человека это не сделает. Это делает сам человек. А есть вещи, которые делает Бог. Вот. Самое первое, к чему Бог призывает, это обратиться к Богу. Речь идет о покаянии. То есть, получается, происходит обращение человека, оправдание человека, потом возрождение происходит, потом только, возможно, освящение и все дальнейшие этапы. Но самое первое, о чем идет речь в Библии и в Ветхом, и в Новом Завете, речь идет о том, чтобы человек обратился к Богу. Пожалуйста, Исаия 31:6, читайте, братья. Книга пророка, уже листочки, которые я раздал, вот на первом столе, и дальше вы уже сейчас будете читать. Книга пророка Исаия, 31 глава, 6 стих. Пожалуйста. Вы там, кто раньше готовились, заранее открывайте места. Дальше у нас будет Иезекииля 14:6, 18:32 и так далее. Значит, Бог призывает, обратитесь к тому, от которого вы столько отпали. Обратитесь. Исаия 31:6. Следующее. Иезекииля, 14 глава, 6 стих.
Поэтому скажи Богу Израилю, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше.
Снова слово «обратитесь» звучало. И еще 33 глава, 9:11, пожалуйста. Так, да, так. 33 глава, с 9 по 11. Грум. Достаточно. Значит, что такое обращение, братья? Обращение – это поворот человека к Богу. Это ответная человеческая реакция на тот призыв, который исходит от Бога. Обращение, слово «обращение», оно состоит из двух элементов. Это покаяние и вера. И вот покаяние и вера, да. Мы рассмотрим эти, значит, покаяние и веры. Писание нигде не призывает человека, чтобы оправдать самого себя, хотя люди сами знают, как оправдывать, сами себя оправдывают, усыновить самого себя, или осветить самого себя, или возродить самого себя, но оно призывает конкретно – обратитесь, покайтесь и верьте. Вот эти слова. Давайте мы сейчас изберем элемент покаяния. Вот. Значит, можете записать, если кто записывает. Покаяние. Одно слово пишите – покаяние. Прежде всего, о важности покаяния. Вы знаете, Слово Божье очень сильно подчеркивает значение проповеди покаяния. Не просто, чтобы человек стал верующим, не просто, чтобы он согласился с тем, что говорит Библия, вот как бы сказать, что есть Бог, вот, исполнил какие-то обряды. Вы знаете, почему многие люди не получают рождение свыше? Религиозные. Недостаток сознания греховности и отсутствие глубокого покаяния в тех аспектах, которые мы сейчас будем разбирать, оно не производит человека рождения свыше. Вот. Человек может получить рождение свыше только в результате вот покаяния, о котором или тех элементах мы будем сейчас говорить. Но прежде всего о важности покаяния. Посмотрите, в Ветхом Завете пророки к этому призывали, но мы не будем ветхозаветные места брать. Давайте посмотрим, как Иоанн Креститель призывал. Матфея, 3 глава, 2 стих. Матфея 3:2. Значит, самое первое слово Иоанна Крестителя было «покайтесь». А что Христос дальше говорил? Матфея 4 глава, 17 стих. Следующий текст, братья. Матфея 4, 17. Христос тоже начал проповедь с этого слова «покайтесь». Но очень хорошо Христос об этом говорит. Евангелие от Луки, 13 глава. Место, пожалуйста, братья. Луки, 13 глава, с 3 по 5 стих. Громко только читай.
«Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнут. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Соломская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнут».
Смотрите. Сейчас подготовьте место, братья, Деяния 2:38. Смотрите, Иоанн Креститель вышел, первое слово его – «покайтесь». Христос выходит, первое слово – «покайтесь», и дальше другое говорит. И теперь Петр в день Пятидесятницы начинает проповедовать, это уже апостолы, и что он говорит? Деяния 2:38. Смотрите, как все проповеди одинаково начинают, да? Иоанн Креститель, Христос, апостолы, все. И эта проповедь была фундаментальной, основная истина была покаяние в проповеди Павла. Смотрите, Деяния, 20 глава, 21 стих, и потом 26-20. Деяния 20-21, пожалуйста. И 26-20. Значит, покаялись, обратились к Богу. Братья, эти все места можно обобщить одним текстом Писания. Книга Деяния, 17 глава, 30 стих. Книга, читай, пожалуйста, громко. Значит, Бог ныне повелевает людям всем повсюду. Имеется в виду вся наша планета, всем повсюду покаяться, Бог повелевает. Потому что это первый шаг к спасению. Без этого не может быть. Ничего после. Если нет покаяния, не будет рождения свыше, не будет усыновления, не будет запечатления, не будет освящения и не будет прославления, достижения вечной жизни. Это первый шаг, покаяние. Значение покаяния, можете записать, значение покаяния. Что же это значит, значение покаяния? Братья, покаяние происходит в человеческой душе. Покаяние – это действие души человека. Действие человеческой души, потому что здесь самосознание, здесь человек сам себя осознает. И в покаянии участвуют и разум, и чувство, и воля. В покаянии участвуют все три элемента души. Прежде всего, разум. По разуму. Какие же эти слова? Например, значит, Иова 42:6, приготовьте. То есть здесь идет речь о том, что человек меняет мысли по отношению к греху, к Богу и к самому себе. Человек признает Бога святым и праведным, себя грешным и падшим, нуждающимся в спасении, и начинает совершенно по-другому мыслить о церкви, и это приводит его к покаянию. Иова 42:6, пожалуйста. Значит, прежде всего, говорит, я отрекаюсь, то есть отрекаюсь от всего прошлого, и теперь раскаиваюсь в прахе и пепле. Подготовьте место, Луки 15:17. Иова 42:6. Иова 42:6. Братья, в Луки 15:17 идет речь о блудном сыне. И вот посмотрите, как там сказано четко. Луки 15:17. Что? Вон там. Сейчас, сейчас, минутку. Читайте. Так, Леонид, что вы говорите? Какое место? Луки? 13 глава, 3-5 стих. Луки 13-3-5. Так, потом Иова 42-6, а потом вот это место Луки 15-17. Смотрите, как написано. «Придя же в себя, сказал». Что значит «придя в себя»? Это значит «осознал». Осознал. До этого не осознавал. А теперь он в себя пришел. То есть он стал в то положение, когда он стал осуждать самого себя за свою негодную жизнь, за свои неправедные действия, за свои грехи и за то, что неправильно поступил он там в доме отца. Придя же в себя. Вот это вот элемент покаяния, который в разуме человека. Человек приходит в себя. Покаяние заключает в себе перемену в отношении человека ко Христу. Павел, то есть Петр призвал в день Пятидесятницы, говорит, «Итак, твердо знаю весь дом Израилев, что Бог соделал Христом и Господом сего Иисуса, которого вы распяли». Покаяние – это не только сожаление о себе, это и взгляд на Христа. Покаяние – это не просто самосожаление. Покаяние – это твердое решение человека порвать с прошлой греховной жизнью и встать на пути служения Богу. Это поворот всего существа человека к Богу. Вы знаете, греческое слово «покаяние» – это метаноя. Оно означает «поворот». Поворот на 180 градусов. Человек так шел, а теперь он поворачивается на 180 градусов и идет в обратную сторону. Вот это вот греческое слово означает метаноя, покаяние, поворот. То есть человек шел от Бога, а теперь он поворачивается и идет к Богу. Это по разуму. Что? Метаноя. Ну, это метаноя. Можете посмотреть в справочников. Оно звучит, транслитерация на русский язык. Метаноя. Поворот. Это по разуму, братья. Дальше. Чувство. Эмоциональный элемент покаяния. То есть не просто человек рационально, холод, с холодным рассудком, просто так вот размышляет, да, я вот такой грешный, надо мне обратиться. Вы знаете, это происходит, когда чувства человеческие до такой степени активны в этом отношении, что человек сожалеет, человек, это печаль. Печаль о грехе и жажда прощения являются аспектами покаяния. Смотрите, как в молитве Давида. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое». Это Псалом 53 стих. Псалом 53. 50 Псалом, 3 стих. Это молитва покаяния. Это покаянный Псалом Давида. Еще одно место я прочитаю. Ну, это не надо читать, оно здесь записано у меня. 2 Коринфянам 7, 9-10. 2 Коринфянам 7 глава, 9-10 стих. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога, вот это как раз чувство, печаль ради Бога, производит неизменное покаяние ко спасению». Братья, по-моему, я записал место. Псалом 37, 18-19. Можете прочитать его. Псалом 37, 18... ну, 19 стих хотя бы один прочитайте, 18 не обязательно. Псалом 37, 19 стих. Он читал уже, читает брат, пожалуйста.
«Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь».
Посмотрите, посмотрите, как там предложение. «Беззаконие мое я сознаю». Это к чему относится? Это к нашему разуму, да? Мы сознаем, переживаем. И дальше «сокрушаюсь о грехе моем». А это о чем идет речь? Это идет о чувствах человека, о чувствах, которые производятся. Вот здесь как раз два предложения, они совмещают в себе. Дальше, третье, это самое главное, братья. Вот, значит, смотрите, сын, придя в себя, сказал, сколько наемников, а я умираю от голода. И если бы он так говорил, он бы до сегодняшнего дня там сидел. Но написано в следующем стихе, он встал и пошел. А это что? Это воля человека. Это решение, которое реализовано. И это действие воли, третий аспект. Значит, первое мы говорили о разуме, о чувствах, теперь о воле. Это внутренний поворот от греха. Апостол Петр так говорит вот в день Пятидесятницы. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». То есть Деяния 2:38, призыв к действию. Для того, что они осознали, то, что они увидели, теперь надо им какие-то решительные шаги делать. Или еще место, Римлянам 2:4. Римлянам 2, глава 4 стих. «Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Но там вот человек в воле своей отказывается принять решение. Написано: «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». То есть человек может внутри осознавать что-то, да, что-то неправильно, я веду неправильный образ жизни, мне нужно покаяться, он уже на грани этого. Но если он не сделал решительного шага в воле своей, оно не будет действенным. Человек постепенно все это забудет и обратно вернется на путь греха, на котором он находился. То есть, смотрите, вся душа человека, да, вы уже представляете себе, разум, чувство и воля, элемент покаяния захватывает все сферы души. И вот это вот, я думаю, вы пережили это, да? Вы вспомните свое покаяние, может, вы не сознавали. Вот это разум, чувство и воля. Нет, мы, знаете, относительно это говорим. Кстати, вот там, если изобразить душу, разум, чувство и воля. Вот эта пропорция там-то у нас одинаково была, да, треугольник. У кого-то разум больше охватывает, чувство меньше, человек рациональный. У кого-то чувство очень огромную часть души захватывает, разум меньше. У кого-то у волевых людей воля больше можно очертить, то есть волевые люди. Это вот эта схема относительная у нас была, да? Разный интеллект людей, разные люди. Есть решительные, есть нерешительные, есть разумные, есть как-то больше чувственные, эмоциональные люди. Вот. Но все равно три части присутствуют, это у всех людей, в большей или меньшей степени. Но, как бы то ни было, вся душа человека участвует вот в покаянии, когда человек обращается к Богу. И покаяние, братья, это прежде всего. Это не то, что человек вышел там перед кафедрой и помолился. Покаяние где-то наедине, когда никто вас не видит. В закрытой комнате никто не является, может, свидетелем. И человек один на один с Богом. Оно может быть самым глубоким, самым искренним покаянием. Вот. И наоборот, очень много тех, которые во время покаяния вышли 40-50, а где они? Осталось 3, 5, 8, а этих нет. У них чувства были взбодоражены музыкой, призывом. Они вышли, чувство повлекло их туда. А разум и воля они не поняли этом решили. Человек вышел, все, но потом остыл, и он уже не помнит, а вчера вот у меня что-то был случай такой, я был у баптистов, там покаялся, вот, завтра он уже это забудет, и все. Вот как раз вот истинное покаяние, оно охватывает всего человека. И человек принимает твердое решение идти, и это приносит дальнейшие действия. Братья, какие средства для покаяния дарует Бог? Очень много. Мы не будем о них говорить, я только немножко напомню. Прежде всего, братья, нужно помнить, что покаяние, с одной стороны, это Божий дар, Бог дает покаяние, с другой стороны, это решение человека. И вот когда вот эта встреча происходит, действие Бога и человека, тогда это происходит. Посмотрите, это обосновано на местах Писания. Например, 2 Тимофея 2:25. Апостол Павел пишет, 2 Тимофея 2:25, «Не даст ли им Бог покаяние? Не даст ли им Бог покаяние?» Познанию истины. Это Божья сторона. И вы знаете, даже написано, по-моему, Деяние 11:18. Откройте пока это место, братья, дословно прочитайте. Книга Деяния, 11 глава, 18 стих. Когда Петр был в доме Корнилия, и там они покаялись, приняли крещение, в Иерусалиме удивились, и когда Петр рассказал им, смотрите, что они сказали. Пожалуйста, я вижу, братья уже открыли некоторые. Вставайте, читайте. Ну, будете читать. 18 стих. Нет, и 11:18, это 10:18 читаешь. Это в 10 главе крикнувшие спросили. А вот 18, в 11 главе. Ага. Да. Посмотрите, евреи говорили, видно по всему этому, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Значит, это Божий дар, братья. И мы должны... Вот знаете, что мы здесь сегодня находимся? Это не потому, что духовная проницательность такая. Мы такие мудрые, такие религиозные. Мы должны благодарить Бога за то, что Он призвал нас к покаянию. Помните, как Христос говорит, не вы меня избрали, но я вас избрал, чтобы вы шли и проносили плод. Это Божья сторона. С человеческой же стороны оно совершается с помощью различных вещей. Вы знаете, однозначно... что с помощью чудес вряд ли кто-то придет к покаянию. Помните, как о Лазаре и богаче, вот это Христос рассказывает, говорит, что если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Вы знаете, некоторые есть тенденция такая, да, у нас, ну и на курсах тоже было, но почему Бог чудеса не совершает? Почему сегодня нет таких видимых явлений, как это все? Вы вот, если проанализируете Библию, там, где были чудеса, это были самые темные периоды истории Божьего народа, где посредством чудес обнаруживалось неверие народа. Посмотрите, в пустыне сколько чудес было Бог являл, но они не могли войти за что? За неверие. Илия, пророк, и Елисей, это период был чудес, период, это был один из темнейших периодов народа Божьего, когда чудеса не привели к покаянию народа Божьего, а только показали, на фоне чудес их неверие было показано. Дальше, период Иисуса Христа. Мы, Евангелие от Иоанна недавно, вот Вячеслав проводил, 7 глава, по-моему, 37 стиха. «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него». Братья, вы знаете, если какие бы ни были чудеса сегодня, сейчас, если начнутся чудеса, найдут рациональное объяснение всем чудесам и останутся в своем упорном неверии. К покаянию приводит вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот Слово Божие – то семя, которое может произвести жизнь. И если Слово Божие, человек не верит Библии, он ничему не поверит. Поэтому не это. Что же приводит к покаянию? Слово Божие, Луки 16 глава, 30 стих и дальше, это может привести человека к покаянию. Проповедь Евангелия. Проповедь Евангелия. Здесь места Писания приводятся, но я их не буду приводить, я свое, что я сейчас вспомнил. Значит, послание к римлянам, 1 глава, 16-17 стих, Павел говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину, в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Слово Божие, дальше, «благость Божия по отношению к творению». Смотрите, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. 1 Петра 3:9, очень хорошее место, братья. Откройте, прочитайте его. Это все, это средства покаяния, да. 1 Петра 3:9, нет, 2 Петра 3:9. 2 Петра 3:9, и отметьте его там кружочком в Библии, чтобы выучить наизусть, очень хороший текст. 2 Петра 3:9. Кто-то уже открыл, братья, давайте, кто открыл, вставайте и читайте, пожалуйста. Давайте, читайте.
«Имеет ли Господь исполнение обетования, как некоторые почитают поминение, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
Братья, еще это значит благость Божия, Слово Божие. Иногда, иногда Бог человеку допускает в жизни обстоятельства, может быть, ну, скажем так, наказание, что посредством вот этой скорби, страдания человек пришел к покаянию. Вот посмотрите, Откровение 3 глава, 19 стих, там о Иезавеле идет речь, там о скорби идет речь, о том, что Бог действует. И там в контексте этого послания есть такое выражение. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Бог дает время для покаяния каждому человеку. И от человека зависит, покаяться он или не покаяться. Есть такое место, «доставить нечестивый путь свой, добраться к Богу, и Бог помилует его», и так далее. Это вы сами знаете, в пророчествах книг есть такое обетование Божие, средства покаяния. Вот мы немножко поговорили о самом покаянии. Это важность покаяния, значение покаяния и средства покаяния. Время у нас уже 20 минут пятого, да? Нам нужно полпятого уже, братья должны начинать, они, может, или приехали, или сейчас подъедут. Вот, братья, приехали, да? Вопросы есть у нас какие вот по этому, по покаянию, по вере, по схеме, что были? Пожалуйста. Тише, братья, а то я не услышу. Так. Это обычная способность человеческого духа. У некоторых она больше развита, у некоторых меньше. Даже люди неверующие, где-то, допустим, мать, особенно у матерей, по отношению к детям, у матери какое-то чувство, переживание, какое-то, она не может найти место, а где-то там далеко за сотни километров с сыном там что-то случилось. Это естественно, естественно, но речь идет, когда говорится «мертвый дух», это значит, он не существует, он мертвый для Бога дух. Он активен в отношении греха, но отрезан от Божьей жизни. Пожалуйста. Я не думаю, что это правильно. Просил покаяния, и Бог не дает. Вы знаете, часто бывает так, что человек кается и потом оставляет как бы этот путь и начинает оправдывать свое покаяние. Вот я не могу то оставить, или Бог мне не дает. Скорее всего, в большинстве случаев это человеческое самооправдание. Вот, это нет такого у человека, может быть, ну, или желания. Вот, потому что то, что человек говорит, это не всегда истина то, что есть. Вот, поэтому эта сфера очень такая таинственная, и все зависит от желания человека. Такого нет человека. Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Если говорить, вот сколько человек приходит, а Бог изгоняет, но это противоречие с Писанием. Вот. Вот так. Вы знаете, все зависит от мотивации. Вот. Я расскажу такой случай, короткий, 2 минуты. Братья, брат, мы слышали в проповеди, один брат рассказывал. Значит, он летел в самолете летел из России в Америку. И там один человек сидел сзади него, от которых пахло табаком, и он веселились, шутили, смеялись. Как это так? Почему там, ну, смог, написано, не курить? Я не могу, говорит, я не могу выдержать и часа. И они пролетели где-то, уже поднялись, вышли, и он пошел туда, в туалет, в самолете. Идет оттуда, и такой запах по всему этому, значит, табака, что он там в туалете уже покурил. Вот. Второй раз пошел, где-то час спустя пошел. И потом, значит, его встречает стюардесса и говорит, когда прилетим в аэропорт, с вас $2000 штраф. Вот, он начал объяснять, ну как, это все первый раз, не все, прилетим туда. Он сел, и остальные 8 часов он забыл, что такое сигареты. Он вообще забыл, что такое курить. Вот, все, он уже, ну все, как и все, он, оказывается, может. Все дело в мотивации. Вы знаете, и когда прилетели туда, уже все пассажиры вышли, а он там остался, с ним дальше разбираться стали, что. Представьте, вот, а вы знаете, вечность, миллионы лет в озере Огненном, это не $2000. Если взять, подержать грешника вот там, над тем местом, куда Бог его дальше определит, после Великого Белого Престола. Поэтому все зависит от того, насколько человек верит. Просто человек не верит во все это, поэтому он и разнузно ведет себя. Но когда вера приходит в Божье Слово, это такая мотивация, которая человека останавливает на пути греха. Братья, давайте мы закончим молитвой, встанем, помолимся.